Говорит Радио Свобода. Жители поселка в Архангельской области, рядом с которым в результате неудачных испытаний ракеты произошел выброс радиации, намерены требовать денежных компенсаций.
Люди чего-то ждут, но никак не готовы действовать сами, потому что, в частности, боятся, что к ним придут после таких заявлений.
В Кирове из-под стражи под подписку о невыезде переведен гражданин Польши, обвиняемый в религиозном экстремизме за принадлежность к движению свидетелей Иеговы.
В кинофильме старом говорится, что это самый гуманный суд в мире, да? Я очень бы хотел, чтобы он таким не оказался.
Вышел в свет второй выпуск историко-культурного альманаха «Коннессер».
Герои, художники и авторы детской книги. И вот тут, конечно, начинаются уже не детские, а взрослые истории.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 4 сентября. Вокруг понтонов, стоящих у берега Двинского залива после инцидента 8 августа на морском полигоне ВМФ России, по-прежнему повышенный радиационный фон, при этом доступ к понтонам совершенно свободен. По словам очевидцев, охрана, поначалу выставленная вокруг понтонов, бежала, оставив после себя ящики с вещами и едой, из-за того, что Росатом и Министерство обороны не смогли согласовать доплаты охранникам за вредность и обеспечить их спецодеждой. Местные жители тоже требуют выплаты компенсации за причиненный выбросом радиации в атмосферу ущерб, а также хотят, чтобы испытания ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем перенесли на новую землю. Северодвинский журналист Николай Корнеевич смог близко подойти к этим понтонам. Своими впечатлениями он поделился с Марком Крутовым.
Там живет довольно много пенсионеров, люди, которые уже давно, еще со времен советской власти, условно говоря, выдрессированы Министерством обороны по части проводимых испытаний. Недалеко находится военный полигон, и довольно часто проводятся испытания, поэтому люди, странное дело, привычны к экстремальным условиям, там, когда предлагают на время покинуть свое жилье, уехать куда-нибудь или уйти в лес на какое-то определенное время ради их безопасности. Поэтому они привычны, и их сильно не пугает даже вот этот инцидент с радиацией, потому что основная проблема сейчас не столько в испытаниях, сколько в возможном радиационном заражении территории, акватории. С этим все очень мутно. Часть пассивно, часть, может быть, даже опустила руки. Считаю, что все равно будут все проводить так, как это нужно государству, как это нужно Минобороны. Не будут считаться ни в какой мере с местным населением. Часть очень рассержена. Требуют рассказать прямо, что произошло, показать данные исследований, провести эти исследования и выплатить компенсации денежные. То есть люди чего-то ждут, но никак не готовы действовать сами, потому что, в частности, боятся, что к ним придут после таких заявлений. Придут и, в кавычках, уговорят ничего не говорить, не спрашивать, не заявлять и так далее. Прецедент такой был к одному местному жителю, который замерял радиацию у выброшенных после взрыва в море двух понтонов морских. Вот он замерил, через некоторое время к нему пришли, он попытался выложить это в интернет, фото с очень высоким уровнем радиации около понтонов, и к нему пришли довольно скоро и взяли подписку о неразглашении. Меня сначала напугали местные жители, что там стоит очень строгая охрана, и посмотреть это все можно будет только очень издалека, потому что периметр вроде как огорожен, там стоит охрана, и всех заставляют довольно далеко кругом объезжать, обходить эту территорию на взморье. Мерил не я сам, мерили местные жители. Я это записал, просто зафиксировал на видеозаписи, фото. Когда прибыли на место, сначала я комментировал это все и записывал со стороны. Там стоит высокий металлический крест, памятный, несколько лет назад установленный. Вот я из-за креста, это порядка метров 300, может быть, больше до понтонов. Потом приехало еще несколько местных жителей, и они так уверенно направились прямо к понтонам. Я сначала ошеломленно на это посмотрел, и потом присмотрелся, подошел ближе, и действительно нет никакой охраны. То есть они просто лежат на берегу. Две крупных металлических конструкции. Одна с двумя контейнерами, вторая с сильно покореженным оборудованием подъемным, насколько я могу понимать это дело. Никакой охраны, никакого ограждения, никаких аншлагов, запрещающих приближаться. Подходи, пробуй, хоть пляши на палубе, если ты такой дурак. Понятно, что ни я, никто из местных жителей такое не делал, но ничто не мешает этому. При этом метрах 150 от понтонов на том же песчаном пляже рядом с местом впадения реки Верховка в Белое море, в Двинскую губу, лежат обрывки оборудования, там обрезки тросов, каких-то канатов, возможно, специальная одежда сброшенная белого цвета. Все это достаточно серьезно фонит. Можете себе представить, как могут фонить эти понтоны.
Все-таки о результатах замеров. Вы говорите, что проводили их не сами, а только снимали на видео. Но каковы они были у этого местного жителя, к которому потом пришли, и каковы они были у людей, которые при вас?
Я показывал фотографию, сделанную им самим. Если я не ошибаюсь, там было 750 микрозиверта в час.
Эта фотография была сделана когда?
Точно не могу сказать, но это было вскоре после того, как на взморье привезли второй понтон двумя буксирами. Первый, менее поврежденный, выбросило через сутки, как говорят местные жители, через сутки после взрыва, то есть 9 августа. А второй понтон притащили на это же место с поврежденным оборудованием, покореженный. Там видно, что оборудование упало на один из контейнеров и разворотило его серьезно. Привезли где-то через 5 дней, притащили на буксире, 2 буксира, и оставили здесь же. И, видимо, вскоре после этого местные жители, встревоженные, замерили уровень 750 микрорентген в час.
А сколько было, когда при вас мерили местные жители?
31 августа, когда при мне мерили местные жители, максимум был 186 микрорентген в час.
Что, в общем-то, тоже значительно выше среднего фона.
Ну, допустимая безопасная норма максимум 50 микрорентген. Там было 186.
Недалеко от понтона. Вы говорите, что местные жители сказали, что была охрана, которая заставляла людей объезжать эту территорию, и сейчас ее нету. Есть ли какие-то версии, куда эта охрана подевалась?
Возможно, просто свернулись. Вы же понимаете, нет таких людей, которые были бы готовы все рассказать прямо и дословно на камеру, потому что могут прийти и спросить, почему ты это рассказал, и так далее, и так далее.
Но не на камеру. Какие версии они выдвигают?
По рассказам местных жителей, версия такова, что вначале Росатом, который там присутствовал, он выставил какую-то охрану из местных военных, может быть, свою охрану. Но потом Росатом сотрудники оттуда просто бежали, потому что были оставлены продукты, вещи, просто это было похоже на панику. Возможно, был конфликт какой-то с охраной, может быть, пытались местных военных выставить туда, но они спрашивали насчет процентов за вредность и защиту требовали радиационную. Думаю, видимо, Росатом не мог это им предоставить, а потом просто оттуда все уехали. И так оказалось, что опасные конструкции на берегу лежат без охраны.
С северодвинским журналистом Николаем Корнеевичем беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Как мы уже сообщали, Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в возбуждении ненависти с угрозой насилия за то, что он поддержал в сети деанонимизацию сотрудников Росгвардии и полиции и своим твитом призвал, по мнению следствия, широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Синица приговорен к 5 годам колонии. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский встретился с матерью Владислава Верой Синицы и его братом Александром. Они осуждают содержание твита, но шокированы жестокостью приговора и скоростью рассмотрения этого дела.
Как он мог, как вот такую вот дрянь написал? Вот это вот про детей, здесь все это вот закрутил.
А вам кажется, он переживает из-за этого? Ну, кроме того, что вот срок большой, я понимаю, что это срок любой человек будет.
Я с ним не разговаривала, адвокат сказал, что он черт меня дернул, ну или, в общем, говорит, зачем я это написал? Вот он понял свою ошибку, конечно, говорит, нельзя было так делать. Я, говорит, просто совсем не придал значения вот этим словам, как это все может прозвучать со стороны уже.
То там могут призыв найти какой-то.
Да, вот мне даже в голову не приходило. А в отношении детей он вообще очень такой, говорю, мягкий человек всегда.
Ну, видимо, кипел он, да, вот момент?
Ну да, после избиения, наверное.
Да, он у него очень такая, вот знаете, обостренное чувство на несправедливость.
Да,
на несправедливость. Начинает. Если что-то неправильно, особенно вот это вот сейчас вот в связи с этими выборами, почему вот мы не можем права, не имеем права выйти и сказать, мы же ничего не говорим, мы не с ружьем, не идем ни какими-то там, ни дубинками. Возмутило его вот это вот такое вот отношение к митингующим. И вот он тоже здесь вот на этом порыве начал тоже там писать в твите всякие комментарии, обзоры, ходил, смотрел и комментировал все. И комментировал, конечно, не всегда в вежливых таких формах. Все это правоохранители собрали в кучку, все плохие его слова выбрали, все эти тексты, 20 штук там набрали они. Некоторые там вообще там про флаг никакого отношения как бы к этому делу, но все равно они как бы уже государственного преступника в нем хотели обличить. И вот собирали все, что хоть каким-то боком, где-то упоминается там Путин, Медведев, все вот эти тоже, все твиты, все сюда было в кучу давали нас.
Как ваша жизнь теперь меняется, как вы думаете?
Мы просто не представляем.
Пока еще не поняли.
Я даже вот никак, мне так ощущение, что вот он должен прийти.
У нас месяц вот как будто прошел, наверное, как неделя. Да,
во-первых, время у нас очень сжалось в пружину. Да. Неделя как день как час, час вообще как минута пролетает. Мы в таком сейчас вот в каком-то вот попали в другое вот
время. Адвоката, время, да, передачки привозили там.
Очень много на нас, конечно,
загружено
сейчас
работы. Загружено темой, что да. Его осудили.
Вы живете втроем, я так понимаю,
да,
его брат?
Да, у нас вот отец их 4 года назад умер от онкологии. Была полная семья. Жили вместе, никогда не ссорились, никогда ничего не... В семье, говорю, чтобы каких-то матом кто-то или что-то... Никто не пьет, никто не курит. Или у нас алкоголь стоит месяцами. Я говорю, господи, куда его девать-то? На Новый год бутылку шампанского мы не можем на четверых выпить.
Вы говорите, что у вас сейчас все деньги ходят на адвоката. А как у вас сейчас вообще экономика семьи устроена?
Никак. Все свои запасы.
Да, пришло. После ремонта на мебель все, что отложили.
Что отложили, вот хотели купить мебель, теперь все. Плиту, все, да. Теперь будешь спать на полу еще не знаю сколько. И все прочее. Знакомые предлагают, если что, мы тебя выручим. Давай, если деньги нужны, будем помогать.
Ну тут дело.
Но я не люблю занимать. Я говорю, пока я обхожусь своими силами, если, конечно, уже мы полностью в ноль уйдем, тогда я буду знакомых занимать, просить. Он на последнем слове говорит, я морально ко всему готов. Я понимаю, что такая вот сейчас ситуация у нас сложилась в стране. И не был, я думаю, он, может быть, не рассчитывал на такую суровую меру наказания. Но то, что его могут обвинить, он к этому был готов. Хотя вчера вот судебное следствие шло, у нас у всех сложилось такое впечатление, что все-таки будет, ну, если не оправдательный приговор, ну, уж хотя бы там какая-то штраф или условная. Наказание. Но что будет лишение свободы, мы не ожидали. Даже сама вот прокурор, когда зачитывала свое мнение о том, какое наказание надо вынести, она даже назвала 6 лет, я даже не расслышала. Мне такое ощущение, что ей стыдно было просто называть эту цифру. Она под нос себе буркнула, прокуратура просит наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Судья в процессе всего судопроизводства производила такое впечатление, что она все понимает, что видит все эти вот недостатки, все эти свидетельские показания смешные, даже сама улыбалась, сидела, потому что это, ну, такую нелепость они говорили, когда их допрашивали. Ой, ну, вот я говорю, в связи с тем, что как вот это дело шло, считать. Как мешали защите, не давали знакомиться с документами. Что, да, мы в шоке от таких темпов. Потому что мы понимаем, что обычно следствие годами, месяцами тянется. Думаю, ну, будет сейчас там разбираться, сколько будет сидеть. И когда все пошло прямо вот один в один, день за днем,
да,
день за днем.
Да, адвоката нашли, он нам сказал, что обычно там эти экспертизы месяц 4 делаются, и то это прям быстро.
Он говорит, я вообще такого никогда не видел в практике, мы вообще впервые. И даже вот этот первый адвокат Никольский говорит, я вообще, говорит, такого тоже никогда не встречал, чтобы так вот гнали дело. То есть у них установка срочно... посадить, обвинительный приговор и всем как вот...
Понимаете, почему он такой большой?
Не знаю, потому что там статья такая 3-6.
Вы думаете, что это может быть связано с тем, что кто-то испугался, что действительно могут полицейские начать давать сдачи, и любое слово сказанное такое, вот он стал у вас показательной поркой
да.
для всех.
А и говорят, что сакральная жертва.
Ну, а вы так думаете или случайно в таком кажется?
Я думаю, да, так тоже. Так, что я... они его сделали как бы мальчиком
на беде. Да, в интернете как раз начались темы вот эти подниматься про деанонимизацию. Угу. И он, видимо, на волне вот
а здесь вот это его некорректный такой вот этот...
Жаргон, да?
Да.
И он его решил
применить. Такая публикация, и все. Им то, что нужно было, чтобы бросить тень на оппозицию, сказать, вот посмотрите, какие они все тут отморозки.
С матерью и братом осужденного блогера Владислава Синицы беседовал Тимур Олевский. Итак, выборы в Московскую городскую думу, к которым не были допущены практически все известные оппозиционные кандидаты, состоятся уже совсем скоро, 8 сентября. Ну а мы решили спросить у москвичей, кто для вас авторитетен в московской политике?
К сожалению, нету авторитетов среди московских политиков. Ну, которые на слуху, которые на плаву. Но они занимаются вопросами, которые больше касаются их, нежели всех людей, которые живут в этом городе. Ну, не всегда, конечно, так. Может, я слишком категоричен.
Ну, я был готов голосовать за Соболь, например. Для других тех политиков, которые не допустили до выборов. Вот. Ну, и всех незаконно отстранили, поэтому я не пойду на выборы.
Ну, вот среди муниципальных депутатов Я не могу кого-то выделить, они так не очень на слуху. Ну, из высшего эшелона на слуху Собянин, остальные как-то меньше. Ну, и по профилю у кого кто.
Это в основном люди из оппозиции. Ну, условно, Соболь, Яшин. Ну, да, мне как бы чуть-чуть повезло в этом смысле. Это Митрохин, это не идеальный вариант, конечно, но...
Если честно, я далек вообще от политики. Вот, и как бы, наверное, даже на выборы не пойду.
Это просто спектакль очередной. И для меня это очень неинтересно и неактуально. Несмотря на то, что я взрослая уже пожилая женщина. Я полностью согласна с молодежью. Во всем. Даже вот то, что они выходят, надо выходить, надо протестовать, надо любыми путями все равно что-то делать.
Ну, я же не могу прям перейти на личности, к сожалению, да. Я думаю, что так большинство людей, особенно девелоперов, думают. Уважаю и боюсь, да, как при нормальной монархической системе, да. А вот хотел бы доверить свои деньги и будущее, то, скорее всего, нет. К сожалению, выйти с какими-то протестами, да, там, обладая семьей и прочими вещами, я боюсь, что я не способен на такой подвиг. Но если есть какие-то тихие поступки, которые могу совершать, не привлекая внимания санитаров, вот, и полиции, то я с удовольствием их всегда буду совершать.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, кто для вас авторитетен в московской политике. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Областной суд Кирова освободил из-под стражи гражданина Польши, последователя религиозного движения «Свидетели Иеговы» Анджея Онищука. Теперь до завершения следствия по делу о религиозном экстремизме он будет находиться под подпиской о невыезде. Первое интервью на свободе Анджей Онищук дал нашему корреспонденту Екатерине Лушниковой.
Последователь движения «Свидетели Иеговы» Анджей Онищук был освобожден в областном суде Кирова. Такое решение суда апелляционной инстанции было полной неожиданностью для всех участников процесса. До этого около 8 жалоб на изменение меры пресечения были отклонены. Поляк 330 дней провел в СИЗО Кирова по обвинению в экстремистской деятельности. Все это время он находился в одиночной камере, и ему ни разу не разрешили свидание с женой. После выхода на свободу польский гражданин поделился впечатлениями от русской тюрьмы.
Поначалу, конечно, это было все строго. А потом я бы сказал, что вежливо даже. У меня, конечно, нет сравнения с другими тюрьмами, но это СИЗО, оно вроде как на хорошем таком уровне. Конечно, я так заметил, что есть разные камеры и разный подход. Но это, наверное, везде, не знаю. В основном, когда уже разрешили Библию иметь, то вот Библия с утра... Сделал себе зарядку, прочитал несколько глав. А так, супруга очень поддерживала своими передачами, поэтому нормально. И когда меня спрашивали, я говорю, что, наверное, вернусь, навряд ли выпустят. А оказалось так, действительно, очень приятно. Большие чувства радости, потому что не ожидал я.
В заключении Анджей Онищук получил сотни писем поддержки от верующих людей со всего мира.
Письма писал, письма читал, потому что очень много верующих, например, очень много друзей писало. Конечно, всем не успел никак прочитать, иногда не успевал всех за недельку. Но в основном так спасался как-то. Это событие, все, оно очень приблизило меня к Богу. Ну и в целом я видел его ответы тоже и поддержку. Это не было так, что я как-то фанатично, знаете, там молюсь, и все, да? Нет, я видел конкретно реальную поддержку и ответы. Я бы, конечно, не пожелал бы никому, но для себя я лег, думаю, что большую пользу.
Сейчас Анджей Онищук живет надеждой на справедливое судебное разбирательство и оправдательный приговор по делу о религиозном экстремизме.
Как и в этом кинофильме, в старом говорится, что это самый гуманный суд в мире, да, я очень бы хотел, чтобы он таким не оказался. Я вот и в суде говорил, люблю Россию, я все время, и мои родители, да, за Россию так старались, и супруга русская, много друзей русских, так чувствую себя как-то почти русским, да.
Вы не чувствуете обиды?
Ну, неприятно, что за такое дело. Если бы я, знаете, что-то сделал, да, что-то украл, например, или что-то, я понимал бы свою вину, а тут, знаете, так взяли сходу, как бы, да. И это, конечно, неприятно. Но вообще к самому вот людям или вообще к России я нет, не чувствую, знаете, какого-то там неприязни, что вот хочу уехать с этой стороны, что вот мне не нравится, нет. Я даже сказал в суде, что мы хотели бы остаться в России.
В ближайшее время Анжей Онищук и его собратья по вере Андрей Евгений Суворков, Максим Халтурин и Владимир Коробейников предстанут перед судом по обвинению в участии и финансировании экстремистского сообщества. По версии следствия, они проводили незаконные религиозные собрания, во время которых изучали Библию, молились, проповедовали и пели гимны. Если их вина будет доказана, им грозит солидный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до 8 лет. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вышел в свет второй номер историко-культурного альманаха «Коннессер». Он называется «Детская мысль» и посвящен художникам и авторам детской книги. Это почти 500 страниц и около 800 иллюстраций. В альманахе есть и ранее не публиковавшаяся поэма Владимира Набокова. Я беседую с составителем и редактором альманаха «Коннессер» Иваном Толстым. Иван, вот мы и дождались второго выпуска альманаха «Коннессер», и вдруг вот эта тема... Детская мысль. Почему? Потому что дети лучшие знатоки.
Здесь название намеренно двусмысленное. Детская мысль – это и мысль самого ребенка, конечно же, очевидное значение этого выражения, но и это мысль взрослого человека о мире ребенка, о том, кто он такой, какая его личность, как он себя представляет окружающий мир, что он думает о себе и о взрослых. То есть здесь вот два значения, они играют. И в этом номере «Альманаха» здесь есть и то, и другое, правда, в разных пропорциях. Собственно говоря, детская мысль здесь представлена одним единственным произведением на задней стороне обложки. Это сказка, написанная 4-летним мальчиком. Все остальное – это представление взрослых, дядь и теть о том, что такое мир ребенка.
Кто главные герои этого выпуска?
Как и повелось с первого номера в «Альманахе», герои – художники и авторы детской книги. И вот тут, конечно, начинаются уже не детские, а взрослые истории. Ведь к взрослым историям, то есть к настоящей драме, к трагедии, ведут и детские книги в России, в Советском Союзе 20 века. Детская литература, она не о детях. Это кажется только, что там действуют дети. Там действуют те же фигуранты истории, те же люди, те же драмы, те же страшные судьбы. Мы выходим, собственно говоря, на историю нашей страны точно так же, как мы выходим через взрослые книги. Ничего не отличается. Только нарисованы вроде бы какие-то курочки, какие-то кубики, какие-то домики и грузовички, а на самом деле и за грузовичками могут стоять воронки, и за курочками могут стоять... Дальше фантазия каждого читателя развивается самостоятельно. То есть мы приходим к истории нашей страны, к истории нашей культуры, к тем самым ситуациям, которые сделали нашу культуру, судьбу нашего народа именно такой, а не другой. Здесь действуют и знаменитости Корней Иванович Чуковский, Николай Алексеевич Заболоцкий, Самуил Маршак. Здесь действуют и люди гораздо менее известные, но ничуть не менее талантливые. «Альманах Коннессер» призван открывать забытые, заброшенные имена. И один из разделов так и называется «Забытые имена». Вот к числу наиболее талантливых забытых имен я бы отнес художника, которого звали Сергей Ладыгин. Он прославился еще до революции, причем своими открытками. Он был открыточник, то есть свои картинки необычайно изящные, сделанные под Обри Берцлея. Но не только. Его называли русским Берцлеем, но многих называли русскими Берцлеями перед революцией. Тем не менее, он рисовал такие эротизированные, изящные фигурки, наполненные чувственностью, необычайным чувством цвета и линии. Но как только случилась революция, понятно, что ему нужно было переходить в другие сферы. И вот одна из сфер – это декораторство, это графика в журналах, и ближе к концу 30-х годов – это дети. но и в детских рисунках, а мы видели его детское творчество все, кто увлекался приключенческой литературой. В серии «Библиотека приключений» есть несколько книг, иллюстрированных Сергеем Ладыгиным, правда, без его имени. Я думаю, что он так или иначе уходил от преследования, а может быть, в целом ряде ситуаций он подписывался другой фамилией. Чаще всего это бывало, органы очень проверяли, кто такой стоит за этим именем, кто получает гонорар, кто принес свой паспорт. Он подписывался именами так называемых негров от издательского дела. Это не в уничижительном смысле, а в том смысле, что человек дает свое имя, и за ним скрывается реальный человек. Так Анна Ахматова, например, давала свое имя для того, чтобы знаменитый Юлий Даниэль мог бы печатать свои переводы. Или в случае других переводчиков она это делала, которым не позволяли печататься. Так делал и Сергей Ладыгин. По-видимому, это предположение. В любом случае, его творчество представлено в большом очерке со всеми библиотеками приключения, например, рассказами из «Затерянного мира» Артура Конан Дойля и другими его книжками.
Насколько я понимаю, в нынешнем выпуске «Альманаха» есть и Владимир Набоков. Вот расскажите подробнее.
Да, в этом «Альманахе» есть раздел «Недетское чтение», и там довольно много материалов. Не потому, что нам не хватило материала для детской части, а потому, что «Альманах» вообще ориентирован на тему и на весь остальной кругозор культурный. Владимир Набоков из архива Владимира Владимировича Набокова, хранящегося в Нью-Йорке на углу 5-й авеню и 42-й улицы в Нью-Йоркской публичной библиотеке, где находятся почти все или основной корпус бумаг Владимира Набокова, хранится одна из его поэм, самая большая в его творчестве поэма. В ней 800 с лишним строк. Написана она в Праге, там, где мы с вами записываем нашу программу. Написана она в Берлине, но рукопись Набокова не сохранилась, а сохранилась копия, которую сделала его родная мать, Елена Ивановна. Она жила в Праге, где мы с вами записываем нашу программу. Елена Ивановна, обожавшая своего старшего сына Владимира, боготворившая его, переписывала в свои тетрадочки все, что присылалось из Берлина. И Владимир Набоков Эстейт, то есть общество, которое занимается правами писателя, предоставило альманаху «Коннессер», огромное им спасибо, предоставило возможность напечатать эту поэму. Она здесь опубликована с комментариями замечательного набоковеда Андрея Бабикова и проиллюстрирована, опять-таки, уникальной вещью. Картиной, выполненной гуашью, самим Владимиром Набоковым.
Второй номер историко-культурного альманаха «Коннессер» представил его редактор и составитель Иван Толстой. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 4 сентября. 90 лет исполнилось актрисе Нине Ургант. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Атлас мира». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.